Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Кифоров и Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета МГУ, замечательный исследователь Соловьева и многих других русских философов, и американист вместе с тем, и главный редактор в определенных кругах очень известного портала.
Сайт «Русская истина».
Угу. Вот это действительно то, что, хотя он в таком замороженном состоянии, почти что, но там многое что, чего почитать. Сегодня мы поговорим о том, что меня несколько задело, потому что вы ввели в философский оборот так активно такое понятие, как контрпросвещение. Меня, конечно, это несколько шокировало, что такое тоже может быть. И это, ну, наверное, имеет смысл, потому что восстание масс, начало которого констатировал Ортега и Гассет, знаменитый испанский философ, приобрело ныне, ну, просто чудовищные масштабы. И оно уже грозит почти полным разрушением культуры и цивилизации в целом, созданной элитой. Хотя та же самая элита в свое время пыталась воплотить как бы все лучшее, доброе и разумное. А сейчас сама же элита уничтожает то, что она и породила. Вот об этом, о просвещении и контрпросвещении, о различии в этих явлениях, я хотел вас расспросить. Так, восстание масс, что это такое? Это нашествие массовой культуры, что?
Ну, восстание массы, контрпросвещение, то есть или просвещение, это немножко разные все-таки вещи. Скорее к теме восстания масс имеет отношение тема темного просвещения. Вот это ближе как раз.
Вот еще тоже масс. Поразительный термин противоречивый.
Да, это термин, который сейчас приобрел особую популярность. Кстати говоря, все вот эти концепты просвещения, вроде бы спор ведущийся уже несколько веков, и тем не менее он в 20 веке тоже приобрел такую некоторую актуальность. Я сейчас еще скажу в связи с чем. А вот сейчас понятие темного просвещения, ведь оно как-то связалось с приходом Трампа в Соединенных Штатах, вот вы говорите о моей американистической специализации, вот оно оказалось так или иначе соотнесено с появлением вокруг Трампа фигур таких, ну, неоднозначных, типа всяких магнатов в области, ну, большой цифры, так скажем, типа, самый известный из них такой Питер Тиль.
Не Макс?
Нет, Илон Маск, да, Маск. Безусловно, и он тоже, хотя его мы в первую очередь связываем с Старлинком, скорее, с чем-то космическим или спутниками и так далее, и уж в большую цифру он пошел уже чуть позже, когда приобрел вот то, что потом ранее называлось Твиттер, а что сейчас называется сетью X. Но вот Питер Тиль – это более такая фигура, создатель, кажется, PayPal, если не ошибаюсь, если я правильно помню. Он стал, так сказать, патронировать, ну, видимо, оригинальным ярким людям.
Прости, кстати, вот вы упомянули PayPal, да? Я просто нашим слушателям заграничным хочу сказать, что если они хотят нам оказать помощь, вот эта система единственная, через которую можно сделать. Нужно зайти на наш сайт, там помощь, и написано, как это.
Так вот, этот самый Питер Тиль стал, ну, такой вообще венчурный, так сказать, инвестор, то есть вкладывающий в разного рода интересные, яркие проекты. И вот он решил вложить деньги, видимо, в промоушен некоторых таких сложных с точки зрения либеральной ортодоксии блогеров. Самый известный такой Кёртис Ярвин. У него сложный псевдоним. Сейчас он в основном публикуется уже под своей фамилией, но некоторое время назад публиковался под псевдонимом, я боюсь сейчас это сказать, Магнус Могнбунд. Вот такое сложное название.
Это вот. Как эти пароли, которые генерируют.
Да, это, ну, для нас это не очень приятная фигура, и для всех радиослушателей. Он не религиозный человек, то есть откровенно не религиозный человек. Но он такой последовательный антидемократ. Вот как раз тема восстания масс к нему больше имеет отношение. Он считает, вообще это такая группа людей, которые считают, которую он представляет, что, ну, вообще Америка стала отставать. Америка стала отставать в области экономики, в области технологического развития. Никаких полетов тебе на Луну, никаких прорывных изобретений. Все, в общем, скорее только усовершенствование уже каких-то ранее осуществленных открытий 50 лет назад. Но, в общем, претензии западной цивилизации на лидерство выглядят сейчас малообоснованными на фоне китайской угрозы. В чем причина такого несчастья? Причина такого несчастья – демократия. Демократия, свобода и равенство. Ну, не знаю, как братство, но, наверное, ее тоже в кучу. То есть вот это восстание масс, о котором писал Ортега и Гассет в 30-е годы, вот оно, мы видим, что и сейчас тоже вызывает опасения. То есть вот слишком большое влияние масс на политику. Надо его ограничить. Слишком большое влияние масс на принятие нужных решений. Нужно сделать государство похожим на частную корпорацию. Но этому мешают, как он говорит, этот вот господин Ярвин, нечто под названием как собор, он это называет, cathedral, так сказать, по-английски. То есть это, не этому мешают либеральная такая вот установка, ортодоксия, религиозная по своему происхождению, даже можно сказать христианская по своему происхождению, смысл которой заключается в том, что все люди равны. Что все люди равны, все имеют право на принятие решений. Он не является прямым таким, можно нельзя его там назвать фашистом. Его любимая фигура – это Фридрих II. Имеется в виду Фридрих II Гогенцоллерн, который король прусский. Вот нужно сделать такой образ правления, похожий, как это называется, камерализм, чтобы принимать решения в малых группах. Вот как это, собственно, происходит в корпорациях. А не получать какую-то встречную реакцию, одобрение или неодобрение, во всяком случае, на юридически обязывающем уровне.
Такая меритократия.
Ну, можно, да, да, наверное, можно сказать меритократия. Вот тогда, вот, если такое произойдет, то Америка рванет вот куда-то вперед. Вот это темное просвещение. К этому стали добавляться какие-то странные фигуры. Вот не очень мне пока понятная фигура британского философа, на которого вот этот самый Ярвин оказал некое влияние, такой Ник Ланд, сейчас безумно популярный, по-моему, книжку даже сейчас переиздали у нас, диссертацию, очень сейчас популярный в России. В России все темное всегда популярнее светлого, я вынужден сказать. Я имею в виду все темное с запада идущее, популярнее светлого уже с запада идущего, это просто 100%. Потому что одновременно, вот, между прочим, этот самый Питер Тиль, он ведь продюсирует не только ведь вот этих вот темное просвещение, он еще и светлое христианское, значит, постлиберализм тоже немножко поддерживает, несмотря на то, что сам является человеком, ну, едва ли религиозным, в том числе и в силу сексуальной ориентации. Вот эти светлые никого не интересуют, интересуют всех только темные. Я сколько не бился, чтобы постлибералов американских у нас хотя бы перевели, никто их ними не интересуется абсолютно. Но это вот российская любовь ко всякой, значит, темной экзотике. Вот этот Ник Ланд, он большой такой поклонник французского философа Батая, и он, собственно говоря, по-моему, и если не сам ввел термин «темное просвещение», может быть, оно действительно принадлежит к Ярвину, тут я не берусь сейчас судить, кто из них приоритетами, но он дал этому некое такое вот образное обоснование, то есть идея темного солнца, что вот когда мы смотрим на солнце, мы видим тьму, и поэтому вот все то, что мы называем просвещением, то есть вот просто светом, это все на самом деле не свет, а вот тьма – это и есть свет на самом деле, потому что когда мы смотрим на солнце, мы не видим непосредственно солнце, оно нам залепляет глаза, и мы видим тьму. Что-то в этом есть, поскольку это Батай, то, наверное, что-то в этом есть какое-то криптоэротическое, как я предполагаю. Но, собственно говоря, вот какая-то здесь, значит, по поводу такого рода идеи, что на самом деле смысл очень понятный. Нужно, чтобы западная цивилизация, причем термин просвещение здесь очень важен, то есть мы берем идеи срывания всех и всяческих масок, мы берем идеи, значит, глядеть на мир, не боясь, но при этом мы отказываемся от тех либерально-ценностных установок, которые не дают нам возможности рвануть вперед. Ну, вы знаете, когда-то Эммануил Валлерстайн, такой вот социалистически мыслящий марксист, он говорил, что когда-нибудь капитализм попытается оторваться от вот этих идей либерального просвещения, потому что он не будет давать им возможность рвануть вперед. Вот все вот это темное просвещение, это в точном смысле слова исполнение пророчества Валлерстайна по этому поводу. Значит, а что касается контрпросвещения, я немножко поясню, что это такое, потому что это не совсем то же самое. Значит, контрпросвещение и спор о нем сейчас очень популярен. Сейчас идет такая большая дискуссия вообще, на самом деле, можно ли вообще этот термин, имеет ли смысл. Спор возник в истории философии, в истории философских кругах. Ввел термин, я не очень точно помню, кто его непосредственно ввел, но его популяризовал в 1973 году, ну, довольно известный, в том числе и в нашей стране, такой британский историк политической мысли Исайя Берлин. который был, как известно, в России, представителем Британии во время, значит, он, собственно, в России родился, как известно, в Петербурге, потом, собственно, уехал, стал там большим человеком в Британии и в политической жизни, и в истории мысли, и действительно стал довольно влиятельным историком, ну, можно даже сказать, философией, даже философом, можно сказать, политическим. Так вот, он, как известно, встречался с Анной Ахматовой, там, передавал ей привет от эмигрантов, там, и так далее, за это, и потом влепили, там, за встречу с Исаией Берлином. Вот, но в 73-м году он написал такую работу, где решил вот как бы обозначить движение, которое было против господствующего рационалистического просвещения, против универсализма. Причем он выделил три фигуры. Один это немецкий философ Гамон, второй это Гердер, тоже, соответственно, немецкий философ, и, кажется, ну и Жозеф де Местер, естественно. То есть вот иррационализм, чувственность, ставка на стихию, отказ от универсальных принципов.
Но Деместер это вообще оккультист.
Мы сейчас поговорим о Деместере, он самая интересная фигура в этой всей милой компании.
Так, действительно.
Вот,
так.
Действительно, потому что все остальное, он великий человек все-таки, да, начнем с этого, хотя и в нем, конечно, много чего было сложного. Так вот, мне кажется, термин потрясающий, яркий и очень такой насыщенный смысловым образом. А интерпретация слабоватая, мне кажется, у Берлина. Вот мне, конечно, негоже с ним спорить, он человек был выдающийся, но все-таки слабоватая интерпретация, потому что довольно быстро стали самого Берлина опровергать, и довольно влиятельные люди говорить, а почему, собственно, Гердер это контрпросвещение, почему Гердер это не какая-то умеренная версия просвещения, да почему вы берете в качестве образца просвещения только там французских энциклопедистов или атеистов, а есть же умеренная, консервативная версия просвещения, вот в частности, мы видим Канта, там, не знаю, вот того же Гердера, Лессинга, это все люди не атеисты были, все это были протестанты, но, в общем, пытающиеся соединить разум и веру и так далее. И в России такие, разумеется, тоже были. В общем, началась большая дискуссия, там я сейчас не буду говорить, это очень интересная тема, может быть, одна из самых сейчас интересных для истории и мысли, но что-то здесь упускается, потому что привело это к дикому размытию термина, потому что вот действительно есть какое-то сильное ценностное напряжение. Вот, ну, если берем самые такие полярные фигуры, не надо брать всяких атеистов-материалистов, но возьмем Канта и Жозефа де Местера. Вот возьмем две, собственно, полярные фигуры. С одной стороны, авторы замечательной статьи 1684 года Канта «Что такое просвещение?» И возьмем Жозефа де Местера с его рассуждениями о Франции, работой о папе, там, санкт-петербургскими вечерами и так далее. Между ними какое-то напряжение, которое не сводится просто, что один умеренная версия другого, что один такой какой-то центрист, а другой там правая. Тут какая-то действительно серьезная контроверза. И вот я грешным делом попытался контроверзу описать, причем в том числе на русском материале. На материале русских мыслителей, что контроверсия действительно очень значительная. Значит, и различия проходят по очень интересному критерию, который, ну, по-моему, до меня, извините за наглость, никто так вот четко не описал. Может быть, я заблуждаюсь, слишком много на себя беру, но вот различия происходят по очень простой причине. Вот Кант, когда он пишет свою работу, что такое просвещение, он говорит очень простую вещь. Что такое просвещение? Это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. И это несовершеннолетие, которое находится по собственной вине, приводит к тому, что человек боится пользоваться собственным разумом. Что, собственно, он и должен делать, когда он, наконец, выйдет из этого состояния.
Красиво сказано.
Да. Возникает вопрос, а почему человек знает о том, что он вышел из состояния несовершеннолетия? Ну, во-первых, о каком несовершеннолетии идет речь? Вряд ли речь идет о биологическом несовершеннолетии. То есть речь не идет о том, что вот мы с вами уже взрослые люди, и мы уже должны пользоваться собственным разумом, потому что мы уже не дети. Речь идет не о детстве, ну, как мне кажется, я там в ряде работ это доказываю. Речь идет не о детстве в биологическом смысле этого слова, речь идет о детстве в историческом смысле слова. Что есть народы, еще находящиеся в состоянии, ну, в общем, исторического детства, которые еще вынуждены ориентироваться на внешние авторитеты, в том числе, кстати, на авторитет церкви, но и на авторитет государства, и на что там, еще врача, кстати, Кант там поминает, почему-то он говорит, что вот надо самому себе, собственно, строить диету, там, гигиену. Кстати, ему это удалось, прожил для своего времени очень продолжительный срок. Так вот, есть люди, которые говорят, что человек уже вот в историческом смысле вышел из этого состояния несовершеннолетия. то есть уже стал взрослым, исторически взрослым, имеет право на свободу, имеет право на пользование собственным разумом, имеет право на принятие политических решений, имеет право на обсуждение каких-то вопросов, касающихся социальной и общественной и политической жизни. И есть мыслители, которые, вот Деместр яркий, ярчайший пример, которые говорят, а с чего вы это взяли? С чего вы взяли, что человек вышел из этого состояния? Почему вы не думаете, что он, ну, что он еще ребенок? Опять же, вот в каком-то небиологическом смысле этого слова. Что он на самом деле, может быть, вообще человечество, ну, там, с Деместра связано это с темой первородного греха. Может быть, именно то, что человек отягощено первородным грехом, оно всегда будет находиться в состоянии детства. Человеку всегда будет необходим внешний авторитет. Ну, для Деместра это был папа. Это был римский папа. Вот без римского папы, он писал работу о папе, невозможно никакое общество.
То есть он был католиком, да. То есть христианином.
Деместр? Ну, да. Естественно. Был основатель. Да, действительно, когда вот вы скажете, что он был оккультистом, вы, наверное, имели в виду, что в юности он был мартинистом. Он был поклонником Сан-Мартена. Вот, он был, видимо, масоном, действительно. И, во всяком случае, несмотря на свою резко, так сказать, антипротестантскую, такую просто фундаменталистскую католицизм, он никогда не особенно отрекался от этого. Но он как-то к мартинизму и к масонству относился спокойно. Более спокойно, чем католические мыслители XIX века, большей частью. Ну, так, без того напряжения, которое, в общем, обычно в тот момент уже довольно было. Он считал, что, ну, в каких-то умеренных формах, там, не иллюминаты, но в каких-то умеренных формах, там, действительно, это масонство и мартинизм имел смысл. Что есть некая тема тайного знания. Так вот, вот есть какая-то вот тема все-таки вот некоторого какого-то суперзнания, которое может быть посвященным. Да. Но это, в принципе, у него идея так немножко проходит у Деместра. Но там много интересных, так сказать, у него ходов, которые потом определили всю линию контрпросвещения. Вот, например, в Санкт-Петербургских вечерах он говорит первое. Но говорит, вот вы можете себе придумать что-то более совершенное, чем человеческий язык? Вот что человеческий язык, вот продукт времени, ясно, что это не продукт человеческого разума. Там люди создают искусственные языки, в тот момент тоже уже попытка была создания его там, до аспиранта. Но это все ужасно совершенно выглядит. А вот естественный язык, насколько там совершенная какая-то конструкция. То есть насколько вот и какая-то глубинная мудрость, она более значительна, чем мудрость сегодняшнего века. И он, вот он действительно сказал, что если вы хотите преодолеть революцию, вы должны преодолеть просвещение. Вы не можете просто, вот, условно говоря, сказать, революция – это плохо, потому что там какие-то отдельные радикалы были, которые что-то там не то делали с королем там или... Нет, нужно не просто просвещение, даже не то, что французских энциклопедистов, вплоть до Лютера. Вот нужно вот вплоть до реформации соскоблить вообще всю эту историю нового времени и вытащить центр, так сказать, всей европейского вот этого, собственно, духовного развития римского папы. Вот абсолютным таким последователем Деместра в России был Чаадаев. Чаадаев был его просто явным таким, можно даже сказать, плагиатор, ну, это грубо, конечно, но какой-то, как это вот, ну, человек, который всячески пытается подражать таким вот адептам. Таким.
Он был криптокатоликом, Чаадаев?
Нет, он не был криптокатоликом в таком конфессиональном смысле этого слова. Он никогда не переходил в католическую церковь и даже считал это ненужным и вредным. Он относился к католицизму как к социальному институту. То есть для него это было не религиозной догмой католицизма, а это была скорее такая идея возможности реализовать социальное христианство. Но на протяжении большей части своей жизни Чаадаев считал, что в России роль римского папы может играть русский царь. Между прочим, это как-то мало кто замечает, но это так.
Цезарепапизм.
Ну, он не считал, что он должен быть главой церкви, но он должен быть главой вот этой реализации миссии христианской, реализации христианского какого-то смысла в истории. Но тут очень важно другое. Мы сейчас не будем говорить, кого он конкретно хотел куда отвезти, а смысл заключается в том, что и Чаадаев, и Деместер, и в какой-то степени Тютчев, вот вся та вот линия мысли, которую можно назвать контрпросвещением, или, как я это называю, первым контрпросвещением, или первым контрмодерном, потому что потом будут другие волны контрмодерна и контрпросвещения, они будут говорить о том, что человек еще не дозрел до свободы, человек еще не дозрел до состояния взрослости, и человеку нужен какой-то внешняя сила, чтобы его вести по истории. Вот как Моисей вел еврейский народ 40 лет по пустыне. Вот точно так же нас еще надо, чтобы вел по истории кто-то. Ну, вот он считал, в данном случае, Чаадаев. Деместр миссии русского царя особо не верил в том виде, в каком, собственно, мы сейчас об этом говорим. Ну, вот сейчас не будем Чаадаева, чтобы не запутаться. Вот Деместр считал, что вот римский папа так должен... Вот так и надо, чтобы он вел дальше, до конца истории, до прихода Антихриста. Никогда взрослости исторической никто, так сказать, ни один из народов, ни французский, ни русский никто не обретет. Вот, это мощная мысль. Она, вы знаете, она воспроизводится в истории много-много раз с очень разными операциями. Что тут важно? Обычно, в чем я считаю главная ошибка Берлина и всей, что они все связывают контрпосвящение только с традиционализмом. Несомненно, нынешний вот этот вот традиционализм, который Генона, так сказать, там, Дугина там, и так далее, вот этих вот людей, это тоже вариант контрпосвящения. Это тоже, то есть в чем смысл вот философии Рене Генона? Это смысл заключается в том, что человеческое просвещение взяло на себя миссию критики какого-то мышления, а на самом деле нужно вернуться к примордиальной традиции, вот, которая была до...
Примордиальная это?
Примордиальная традиция, это якобы традиция, которая существовала изначально, в изначальном обществе, предположительно, каких-то там древних ариев, древних индоевропейцев. И смысл, который заключается в том, что это было разделение на три или четыре варны, как обычно, или три или четыре... Ну, варна — это индийский термин, ну, слово «сословие» не совсем точно выражает это, слово «каста» точно не выражает. Ну, вот, условно говоря, есть три варны — кшатрии, брахманы и вайшьи. Вот, есть, значит, духовное сословие, есть, собственно, сословие рыцарей или кшатриев, есть сословие... Ну, земледельцев. Вот. И также есть сословие... То, это вайши, они такие то ли земледельцы, то ли экономические. Ну, вообще, люди, занимающие хозяйством, материальной жизнью. Вот. И есть еще шудры, это некие изгнанные из общества, ну, такие обслуживающий персонал. Обслуживающий персонал. И вот изначальное общество, общество индоевропейское, оно строилось на этих трех вот этих самых... И должно быть правильная между ними иерархия. Вот вначале брахманы, они вот все определяют, это духовное, значит, духовенство, условно говоря. Затем вот эти рыцари, которые живут своей какой-то жизнью, у них своя абсолютно нравственность, своя этика. Вот. И есть вот это экономическое сословие, которое там занимается сельским хозяйством. Вся проблема заключается в том, что в историю, так сказать, народов вторглись всякие народы, которых этого не было. Можно догадаться, какие.
В Индии это все сохранилось и жестким образом сохраняется.
А вот в Европе, к сожалению, возникло это гнусное новое время, вызванное именно тем, что вот произошел закат вот этих вот примордиальных смыслов и наступил новая эпоха, так сказать, новая эпоха нового времени, отмеченная попыткой какого-то духовного универсализма. То есть, ну, примерно вот, можно сказать, наступило осевое время, вообще обычно это называется. Осевое время – это время появления религий, ориентированных ко всем людям. То есть, не ориентированных к каждой касте, вот как в индуизме. Там своя установка и этика у кшатриев, своя у брахманов там, и так далее.
А но вот там, обращенная там, ко всем. Но там все-таки, как вот нынешняя Британия, да, высокое англиканство, да, и как бы низкое, лоу-чёрч, хай-чёрч.
Да, лоу-чёрч и хай-чёрч. Да, высокая церковь и низкая церковь. Ну вот да, ну примерно будем говорить так вот, чтобы не сбиваться. Вот, и вот эта вот эпоха, и вот это плохо. Вот это и есть наступление Кали-Юги, вот это наступление эпохи равенства, потому что вместе с кризисом этой примордиальной традиции наступает отход от трансцендентных каких-то основ, потому что одно сословие с Луной как-то связано, другое с Солнцем связано, третье еще с чем-то. В общем, все это еще замешано на какой-то, значит, космогонии такой полуязыческой, уж точно не христианской. И вот, собственно, в этом и идея. Надо вернуться как бы вот к этой древней основам, так сказать, вот древним основам. Правда, тут возникают некие противоречия, потому что в этом традиционализме одни говорили, нужно власть к кшатриям вся. Вот Юлиус Эвола такой был. Вот нужно все кшатриям дать. Они самое главное, самое зло, это вот эти брахманы, то есть вот духовенство, которое на себя взяло слишком много. Вот Деместр — это вот зло как раз, это как раз плохой человек, мы его не любим за это. Вот. Языческий империализм нужен, то есть власть языческого такого вождя, так скажем. Но неважно. Короче говоря, это тоже контрпосвящение, потому что здесь... индивидуальный человек его, ну, ты зря думаешь, что ты дорос за какого-то совершеннолетия. Ты зря думаешь, что вот эта вся предыстория, которую ты отмел, так сказать, которую ты попытался выпрыгнуть благодаря отчасти христианству, отчасти осевому времени, отчасти всякому новому времени, это все вот на самом-то деле продукт зла такого, продукт метафизического, исторического зла. А надо вернуться вот к этой вот изначальной, глубинной, примордиальной мудрости. Поэтому нынешние адепты традиционализма в России, они удивительным образом, закольцовываю разговор, как-то очень радостно прислушивались к появлению темного просвещения в Америке. Вроде бы они как бы формально люди религиозные, формально люди, исповедующие там православие, христианство, даже какой-то очень строгой церковной форме. А это вообще какие-то дикие нехристи абсолютные, которые говорят, что христианство – это пережиток вообще, который надо выбросить вместе с либерализмом. И тем не менее, они радостно приветствуют темное просвещение, потому что они видят, что здесь есть как раз понимание некоего тупика, на который, ну, либерализм достиг. Но это вот как некоторые марксисты, наверное, воспринимали позитивно определенные духовно-кризисные явления эпохи декаданса. Они считали, что, ну, как бы вот капитализм достиг своего какого-то такого предела. Вот поэтому они к этому темному просвещению, традиционалисты, относятся не как к опасности, а как к некоторому шансу на изменение Запада. Так вот, пойдем дальше. Тут еще интереснее сюжет развивается. Дело в том, что вот то, что я говорю о традиционализме, ну, немножко условно скажем, это второе контрпросвещение. В чем разница между первым и вторым контрпросвещением? Сейчас попытаюсь объяснить. Это моя, это авторские сейчас уже термины. Первое контрпросвещение антиреволюционно. Просто оно говорит, что революция – это просто зло, надо бороться с революцией. Вот Деместр. Ставка на просто на реакцию. Но реакция должна быть не просто там реставрация бурбонов, а все, надо сделать так, чтобы переформатировать так вот западную цивилизацию, чтобы римскому папе вернуть власть, которая у него была, может быть, только, наверное, в XI веке, может быть, да, где там, когда там Иннокентий III, да, или вот там Григорий VII, вот самые такие великие папы были. Вот надо вот вернуть вот туда. А второе контрпросвещение не антиреволюционно. Оно говорит, что на самом-то деле революция, может быть, и нужна. Что на самом деле нужна консервативная революция. Что вот в результате революционного очищения может и появиться вот эта супер вот такая вот власть. Вот на самом деле вот вся тема консервативной революции, это тема вот такого появления как бы какого-то нового лидера из революционной волны. Вот такая вот как бы фюрера, если угодно. В некоторой степени, кстати говоря, это было и в России. Ну, вот, можно посмотреть, как вот эта линия русского контрпросвещения идет от Чаадаева к Мережковскому. То есть, сказать, от, ну, несомненно, контрреволюционного все-таки мыслителя, кем был Чаадаев, к мыслителю совсем даже наоборот революционному, каким был Мережковский. Так сказать, все они мечтали о Петре Первом новом. Но Чаадаев все-таки верил, что Петром Первым будет кто-то из династии Романовых, а Мережковская, вот вся эта группа, разочаровалась в династии Романовых и посчитала, что истинный революционный вождь родится в результате русской революции. Любопытным образом они сделали ставку на Керенского, но это выглядело очень смешно, конечно.
То есть они... Фигура не соответствующая.
Совершенно не соответствовала масштабу.
Как такие тонкие художники, в общем-то, писатели, то есть такие элитарные люди, и увидеть... Керенском?
Ну да, поразительно. Ну, мы просто все время у нас ассоциация там женское платье, там бежал там в чем-то, что может быть. Ну, Савенков, например. Савенков более такая харизматическая фигура. Вот. Савенков был даже ближе им, чем Керенский. Керенский там. Вот. Но тем не менее, вот, ну, куда-то там они вот искали, вот каких-то там эсеровских вождей. Вот, что какой-то вот явится вот вождь революции сам по себе. И вот, но это будет авторитарный вождь. Они не такой же, не демократии они хотели. Они хотели тоже такой вот как бы харизматической легитимности такой своего рода, то есть, которая будет выше... И, но тем не менее, все равно контрпросвещение, потому что мысль заключалась в том, что вот этот вот фюрер, вот этот, который появится, вот этот вождь, уж потом, кстати, поклонники Мережковского, такой был Мюллер Вандербрук, он был вообще большой любитель Мережковского, пересдавал его там в Германии. Он был, собственно, создатель термина «Третий рейх», как известно. Это его книжка так называлась, еще до, естественно, прихода Гитлера. Он даже не дожил, если не ошибаюсь, до появления Гитлера. Но тем не менее он верил, что вот будет новый рейх, но он, этот рейх будет из революции. То есть вот в результате там народной революции будет такой народный вождь, который...
А чем их тогда не устраивал Ленин, уж более харизматичный?
Вы имеете в виду Мережковского.
Фигуры и придумать невозможно.
Это сложный, между прочим, вопрос. Действительно, чем их не устраивал Ленин? Многим говорили, ваш вопрос им многие задавали. А чем, собственно, Ленин устраивает? Революционный вождь, яркий. Если не считать, что вот Ленина как на дух не воспринимали. Ну, во-первых, все-таки, понимаете, интеллигентные люди, сталкивающиеся с реальными репрессиями, начинают, как они это все красиво, значит, на бумаге, вот, а когда там начинают расстреливать заложников, начинается бешенство. Это первое. Второе – атеизм. Они считали, что, Ну, не случайно они Ленина антихристом считали. Они считали, что это как бы такое вот пришло как раз ровно не то, что нужно. Вот пришла вместо, условно говоря, отчаемого такого народного героя, пришло такое демонстративно-атеистическое зло, которое подчинит сейчас Россию вот какому-то мертвящему ложному просвещению, вот этому просвещению атеистическому, чисто механическому, научному и так далее.
Крайне догматичному.
Догматичному. Вот что-то такое это было у них на самом деле. То есть они считали свою борьбу с большевизмом такой религиозной борьбой. Хотя и с левых позиций, не с позиций монархических и, скажем так, белоэмигрантских в чистом виде, а с позиции вот такого настоящего, значит, истинного, народного и религиозного какого-то вот направления. Вот что-то такое у них было. Хотя вы правы, конечно, их позиция для Блока, например, между нами говоря, и для Иванова Разумова, ну, для многих русских поэтов, более, может быть, даже искренних и менее вовлеченных в политическую конъюнктуру, но более как бы вот призванных смотреть на это контрпросвещение, на эту вот веру, что новый Петр из революции явится, их вот оппортунизм выглядел, ну вот, непоследовательным, скажем.
В белом венчике.
Да, да, в белом венчике из этой революционной магмы вот вылится вот новая фигура, новый вождь такой, новый герой толпы такой, который поведет за собой, и поведет народ за собой, и мы опять будем побеждать всех, кого только можем побеждать. Вот это второе контрпросвещение. Но, понимаете, бывает еще и третье, и четвертое контрпросвещение. Что такое третье контрпросвещение? Вот это, может быть, тоже интересно, понимаете? Ведь, ну, значит, первый вариант, что первое контрпросвещение, что вот этот вот новый вождь, новый пастырь, он поведет, который новый Моисей, он придет из прошлого, из каких-то институций прошлого, из, будет царь или там папа и так далее, какие-то древние институты. Вот Деместр – яркий пример этого первого контрпосвящения. Второе контрпосвящение, что это из революционной волны, из вот какой-то народного какого-то вот чего-то лика явится, из океана народного возмущения явится эта фигура. Это и в Германии было, это было и в России, так сказать. Консервативная революция в Германии, наши вот эти вот все народническое, эсеровское, не знаю, какие-то поиски, символистские, может быть. Но довольно влиятельные. А третье контрпросвещение еще интереснее. Из будущего придут эти люди. Вот из будущего. Люди будущего. Понимаете, откуда эти люди будущего могут появиться? На самом деле очень просто. Из какой-то более передовой цивилизации. Ведь можно себе представить, что придут люди из более передовой цивилизации. Вот, ну, скажем, какой-нибудь Смердяков, как он говорил, да, умная нация покорит глупую. То есть придут более какие-то передовые фигуры.
Ну, что они думают? Гипербореи какие-то? Откуда это? На кого они хотя бы намекали?
Ну, смотрите, вы же Ницше читали? Сверхлюди. Сверхлюди, люди, прорвавшиеся в будущее.
Да сам Ницше сошел с ума.
Ну, сошел с ума, но в надежде на вот такого, на такого рода фигуры. В надежде на человека из будущего, который придет и отменит вот это новое время. Отменит вот это просвещение. Отменит это представление о том, что мы уже достигли предела своего развития. Очень мощное. В оккультизме это было. Теософское движение все на этом построено. Что на самом деле человек... В чем на самом деле суть теософии вот Блаватской? А это же, знаете, все-таки основа оккультного всего. Тут уже вот ваша тема оккультизма прямо проходит. Основана на том, что человек еще не достиг своего окончательного развития. Что человек еще может развиваться. Более того, что были даже в прошлом какие-то люди более развитые, чем мы. Ну, это ладно. Всякие там вот допотопные, значит, существа какие-то, там, расы какие-то. Ну, не самая развитая еще раса, бывает более развитая раса. Это, ну, тут много разной фантастики, я сейчас не буду рассказывать, но сейчас мне важно другое. Сам этот концепт посхватить, что из будущего придут какие-то фигуры, которые нас опять в это будущее вовлекут. Вы знаете, потом эта тема стала очень мощной для научной фантастики. И, между прочим, вот к христианской вот такому сознанию надо было ее как-то продумать. Вот отец Серафим Роуз, он, вы знаете, конечно, естественно, да. Он очень мощно написал, мне очень понравилось, когда-то я читал, что научная фантастика – это такая квазирелигия. Это не просто какой-то жанр литературы. Вот у него, и вот он, Серафим Роуз, он с свойственной ему чуткостью, он указал на то произведение, которое является действительно знаковым для научной фантастики всего 20 века. Это произведение Артура Кларка 1953 года, роман «Конец детства». Вы знаете, когда я его прочел, У меня мало что производило такое сильное впечатление, как это произведение. Я прочел ее в 2019 году, так недавно всего. И, кстати говоря, если кто не хочет читать, то может посмотреть экранизацию. Экранизация неплохая 2015 года, где, ну, в общем, основная проблематика романа более-менее выражена. Она очень важна именно с христианской точки зрения, потому что, несмотря на то, что Кларк, видимо, не просто был атеист, а он был даже какой-то, судя по тому, что он высказывался довольно такой, ну, враг именно вот христианства.
Как называется фильм?
Фильм «Конец детства» называется, 15-го года. Ну, оно везде продается, это не так сложно купить. Это парадигмальное произведение. Вот вы ничего не поймете в «Братьях Стругацких», вот завтра, ну, исполняется 100 лет Аркадию Натановичу, но понять Стругацких, не зная этого произведения, сложно, потому что это... Смысл заключается в том, прилетают инопланетяне, они как бы сверхправители, они называются, оверлордс. Они предотвращают ядерную войну между сверхдержавами. И устанавливает какой-то вот новый мировой порядок. Притом мы не видим их лица, этих инопланетян. Это новый мировой порядок, ну, в чем-то, в общем, довольно спокойный. Ничего такого страшного не происходит, народы мирятся там между собой. Но есть некоторые ограничения. Первое важное ограничение – нельзя летать в космос. Люди не для звезд. А второе ограничение – люди не могут видеть лица этих вот сверхправителей. Ну, и там еще есть целый ряд ограничений, которые кажутся довольно малозначимыми, а потом выясняется, что они довольно существенны. И появляется такое альтернативное движение, такое движение сопротивления, которое говорит о том, что нужно, ну, вообще-то, что это такое, что это за абсолютная власть плохо, как вот ссылаются на слова лорда Актона, всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Что это за вот какой-то антиглобалисты такие вот, которые говорят, ну, какая бы ни была эта вот сила, во-первых, мы ее не видим, что это за невидимая сила. Вот, ну, и начинают что-то с ней делать. Но после там преодоления этого сопротивления эти сверхправители говорят, ну, сейчас человечество не готово нас увидеть. Человечество не готово нас увидеть вот, вот прямо в настоящий момент. Через некоторое время мы покажем свой лик. Ну, и там, как, после какого-то определенного времени, они показывают свой лик. А вот за это время ослабевает религиозная культура. Это подчеркивает специально Кларк. То есть христианство начинает слабеть в плане, ну, какого-то вот, как система кодов каких-то, система определенных опознаваемых точек. И они объявляются, и мы видим, что это, в общем, черти. То есть, вот такие рептилоиды, так сказать, с рогами, там, с хвостом, там. Он говорит, да, говорит, вот люди нас так вот изображали, мы понимали, что если мы раньше, вот когда вот христианство сильно, мы тут же бы сказали, что это власть всякая ада там. Но сейчас человечество уже более просвещенное, оно понимает, что мы просто более развитая цивилизация. Ну, в общем, там много чего происходит, а потом выясняется, что они обманывают людей. Что на самом-то деле цель этих вот сверхправителей – уничтожение человечества. И на самом-то деле христиане...
Сатанинская цель.
Да, христиане-то, может, и правы были, что они вообще... При этом самое удивительное, что это так написано, что ты даже не понимаешь вообще, а вот с какой позиции сам автор пишет. Потому что, может быть, это... Они говорят, вот, понимаете, ну, человечество, вот есть космическая эволюция, там, дети, мы забираем детей, они уйдут в какое-то космическое сознание, в какое-то такое всепланетное. Притом там показано, куда их забирают, это прям преисподнее просто. Вот там говорит, огонь какой-то горит, и черти летают, ну, преисподнее, в общем. Да, говорит, может быть, даже христиане были в чем-то правы, они понимали, что, значит, есть какое-то вот опознавание этого. И дальше, ну, в общем, человечество гибнет, земля гибнет, какая-то, дети уходят вот в этот коллективный разум. Вот Серафим Роуз как бы обличал это произведение как... Ну, такой оккультизм своего рода, что не бесспорно, но вообще непонятно, как к этому относиться. Христианский писатель Клайв Льюис начал переписку с Артуром Кларком, он пытался тоже понять, что, собственно, он хочет сказать, потому что ничего более великого больше Кларка не написал никогда. Все, что он писал потом, это на порядке ниже. Даже были какие-то есть относительно интересные произведения, есть произведения совсем скучные, но это... Кубрик тут же решил сделать с ним фильм, но он уже продал права на экранизацию, и поэтому Кубрик снял вот «Космическую Одиссею» 2001 год. Вообще идея была снять именно «Конец детства». То есть произведение сыграло огромную роль вообще, в чем она для нас важна. Приходят люди из будущего и требуют себе абсолютного доверия, что они куда-то выведут. А потом выясняется, что доверие, в общем, основано на обмане. Что на самом деле люди, что даже вот эти вот религиозные фанатики, которые там изображены, довольно неприятно. Они правы. Более того, у людей даже были какие-то возможности бороться с этими вот чертями. Были какие-то определенные какие-то у них способности, которые не были у этих, но они просто все это блокировали, усыпили их бдительность и навязали вот этот вот глобализм, так сказать, новый мировой порядок. Я уверен, что все эти вот конспирологические теории о рептилоидах, так вот, вот все эти знаменитые, они все идут от Романа Кларка. Просто Роман Кларк, вот, он оказался настолько сильным, что породил вот эти все конспирологические потом концепции. Но, понимаете, смысл заключается в том, что вот это вот эти представления о том, что придут кто-то из будущего, который приведет нас к лучшему. Вот не из прошлого, римский папа там, а вот из будущего, но по отношению к этим вот людям из будущего мы должны отказаться от наших всех представлений о свободе, о равенстве там и так далее, о том, что мы можем понять, куда нас ведут, потому что мы участники еще того космического эволюционного процесса, который еще не завершился. Ну и, наконец, я считаю, есть четвертое контрпросвещение. Вот это как раз сегодняшний день. Такой фигура из будущего пришла. И мы ее уже знаем. Она уже есть в нашем мире. Это искусственный интеллект. То есть вот искусственный интеллект – это и есть то самое, вот, так сказать, вот это то самое существо, вот, которое придет из будущего, потому что оно превосходит человека по объему запоминаемой информации, перерабатываемой информации. И нам надо как бы довериться ему, что оно нас приведет вот к этому вот будущему. То есть отказаться от нашей способности, ну, как бы ставить какие-то условия этому искусственному интеллекту, управлять им. Ну, это и есть трансгуманизм. Вот это вот идея технологической сингулярности, это вот это как бы четвертое контрпросвещение, связанное с тем, что как бы мы сейчас переживаем период, когда такое существо, так сказать, я не знаю, или не существо, или такая сила, или такая мощь, там, как угодно, реально появляется в нашем мире. Так сказать, ну, инопланетяне, слава богу, не появились, но вот, как предсказал Ницше, сами породили вот это вот нечто. И это тоже довольно существенная и мощная идея. Вот, ну, чтобы как бы немножко оттенить Кларка, ну, все, наверное, видели другой замечательный сериал. Потом он есть и китайская версия, есть и американская версия, есть этот роман. Вот, правда, я его не читал, я только сериал смотрел, врать не буду. Это роман Лю Цысиня «Задача трех тел» или «Загадка трех тел». «Задача трех тел», по-моему, называется. Да, вот как там тоже инопланетяне. Но я думаю, точно это метафора искусственного интеллекта. И человечество не способно решить свои собственные проблемы, и там такое некое меньшинство, но оно воспринимается отрицательно. Это уже однозначно отрицательно. Это предатели человечества. И несмотря на то, что у них там есть какие-то внутренние конфликты, у них есть некая своя правда. Но... И они вызывают эту цивилизацию, которая должна прийти, освободить Землю от тирании человечества и создать здесь более-менее экологический миропорядок без истребления животных видов. Там, и так далее. Но, собственно, основные герои произведения борются с этими людьми. И там, в общем, все-таки симпатии автора не на стороне вот этих вот предателей человечества. Это довольно Лю Цысиня. Так вот, это как бы четвертое контрпросвещение. То есть контрпросвещение, которое связано не с традиционализмом, а с ультрапрогрессизмом. Вот что я хочу сказать. Что контрпросвещение может быть связано не обязательно с каким-то апелляцией к прошлому, апелляцией к традиционным ценностям, так сказать, к нашей вере, к каким-то авторитетам, идущим из прошлого. А очень часто сегодня оно связано и на лесу ультрапрогрессизмом, с чем-то сведущим от будущего. Причем, но требование точно такое же. Признайте, что вы еще дети. Не случайно роман, да, Кларка, называется «Конец детства». Хотя Кларк, как я говорю, проблематизирует всю эту ситуацию. Вот. То есть вы как бы признаете, что вы еще идете, что вам еще есть куда расти. Просто есть люди, которые лучше знают, куда вам надо еще идти. Но это, конечно, совершенно требует... Ну, во-первых, это новая ситуация и новое понимание идеи контрпросвещения. Оно требует, конечно... Во-первых, оно требует, конечно, ну, какого-то самоопределения западной цивилизации. Куда она, в общем, с кем она, да? С темным просвещением, с контрпросвещением, с трансгуманизмом или с какой-то версией собственного просвещения. Вот это даже на масонской ложе Макрон сказал, как вы помните, этим, значит, масонам, что вы определитесь, каким просвещением вы как бы имеете дело. Но это шутки, шутки, обычно все как-то хохмят по этому поводу, но тут не шутки, но и для христианства, и для нас, для православного цивилизации тоже, на самом деле, это та же самая определение. А мы-то с кем? Мы-то с кем? Мы с кем? Ну, кроме как вот мы, понятно, что мы, не, наверное, вряд ли с глобализмом, да? Но, тем не менее, вот в этом споре мы вообще как смотрим на ситуацию? Мы исходим из идеи, что, ну, на самом деле, во многом был прав Жозеф де Местер, но только вместо римского папы нам надо кого-нибудь другого. В принципе, так тоже можно думать. Константин Николаевич Леонтьев хотел так именно. Он сокрушался, что Он не хотел римского папы, он был православный человек, но он считал, что это плохо, что у нас нет своего папы. И он хотел вселенского патриарха наделить такими чертами.
Ну, вот сейчас нынешний вселенский патриарх, думаю, это же что-то совершенно обратное тому, что они все ждали. Потому что нынешнее вот выступление недавнее на экологическом, опять-таки, кстати, форуме каком-то, он там признался, что он верит в сияющую пустоту. Вот я, так это.
Да,
понимаете, вселенский патриарх, Варфоломей.
Если мы считаем, что если мы сторонники идеи контрпосвящения и наделяем кого-то безусловным авторитетом, мы должны верить в сияющую пустоту. Мы не имеем права, так сказать, критически сомневаться в суждении.
Вот Дугин недавно, буквально на днях.
Это не то, что я так думаю. Только
вот Дугин на днях, когда критикует сейчас всеобщие попытки всеобщего контроля, так сказать, большой брат и так далее, когда этот искусственный интеллект благодаря этим технологиям можно всех прослушать, всех увидеть и так далее, и люди, естественно, защищают свою личную свободу и личное пространство. И он говорит, да что же вы защищаете? На самом деле, то, что вы пытаетесь скрыть, это гнусные мысли. В общем-то, идея какая-то, в общем, такая даже привлекательная. Ничего там всякое. Но, простите меня, это же начало того, чтобы вообще ограничить свободы какие-то. То есть вот Дугин, на самом деле, это из тех людей, впечатлен, он восхищается высшим, да, какими-то вот теми где-то там.
Ну, Дугин, на мой взгляд, это стыдливый вариант, русский вариант Юлиуса Эволы. Он на самом деле хочет языческого империализма, хотя он всячески будет изображать, что он не языческий, но только с, ну, как бы в российском его варианте. Понимаете, то, что он призывает наделить статусом исповедника представителя спецслужб. Вот что он пытается
сделать. Вот, да.
То есть статус...
Обожествление.
Вот конечно, на исповеди, наверное, негоже скрывать наши мелкие грешки, которые, к сожалению, у всех нас есть. Вот, обманы там, соблазны и так далее. Все это, безусловно, есть. Сны какие-нибудь нехорошие. Но это не означает, что я хочу, чтобы какой-нибудь, неизвестно чем лучше меня в духовном плане, представитель, так сказать, российских органов, занимающихся безопасностью страны, а не моим спасением совершенно. Вопрос моего личного спасения он совершенно не занимает. Он должен быть наделен вот этим статусом священного лица, так сказать, статусом человека, который может с меня снять грехи.
Вот Судоплатова я недавно читал, да. Просто захватывающее чтение. Это Судоплатов, Павел, это известнейший разведчик или контрразведчик сталинской эпохи. Поразительно откровенные мемуары, где он показывает всю чудовищную внутрятину этого ЧК КГБ, эти дрязги бесконечные, поедание лучших, опять-таки, когда выходит на свет самое среднее, самое пошлое, самое предательское, самое нравственное, никчемное, которое и его, в частности, тоже съело, конечно, вообще. И он там в единственном месте, он там ничего не утверждает такого философского, но он не объясняет, как это могло произойти, как это могло случиться. Единственное, где он говорит, что диктатура с неизбежностью рождает такую ситуацию подозрительности, которая в конечном счете ведет к саморазрушению.
Да, конечно, и, ну, вот действительно, эта фраза, которая употреблена в этом конце детства, опять же, лорда Актона, всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Ну, и в духовном же плане тоже развращает, понимаете, и наделение духовными какими-то и судебными, тем более, атрибутами людей, ну, по доле, так сказать, своей деятельности, занимающейся безопасностью, ну, ничего хорошего не несет, на самом
хотя
деле.
Хотя они замечательные, часто умные, часто порядочные офицеры, и старающиеся, и патриоты, все как и православные, опять-таки, и так далее. Но они такие же, как мы, ничуть не выше, не ниже и так далее.
Ну, вот, понимаете, вот идея, понимаете, наша задача, на самом деле, понять, кто мы в этом споре. Мы все-таки сторонники идеи христианского просвещения или мы сторонники идеи христианского контрпросвещения? Ну, я сам, конечно, сторонник просвещения. Я называю это консервативное просвещение. Есть такой тоже термин. И тоже вот и в западной, в частности, историографии.
Что это в двух словах?
Ну, это понимание того, что настоящее просвещение, то есть представление о взрослости, может быть основано на религиозных предпосылках.
Свет Христов просвещает всех.
Всех Христов просвещает. Но это, понимаете, не так просто сказать. Это значит, что мы обладатели истины в каком-то смысле.
Мы должны сказать свободно, а не просто прочтя в книжке, потом сдавая катехизис.
Тут жесткое такое условие тогда. Жесткое условие. мы не просто не можем передоверить вот кому-то вот функцию там, пастыря, вот такого вот, ну, в смысле, вот, пророка, вот, который нас куда-то ведет. Мы не имеем права это делать. Потому что мы. Кстати говоря, это отчасти из Евангелия следует. В Евангелии ведь не сказано: ждите пророков. Там сказано: бойтесь лжепророков. Понимаете? И вот эти пророки. Они все самозванцы в значительной степени. Ну, мы иногда называем наших великих писателей, там, но это метафора. Но вот пророк, которому должны будут бесконечно, безусловно подчиниться, и который нас приведет в какое-нибудь чаяние будущее, ждите, что это будут вот эти вот черти.
Ну, как на Украине Шевченко. Да. Пророк. Да, там же поразительно. Всюду, как Ленина они цитируют, оказывается, Шевченко и в физике что-то разбирался, и в химии, как это, как Сталин обязательно нужно было цитировать в своих научных трудах, обязательно приводя его какие-то суждения. И это я не верил сначала, оказалось, что это правда. Осталось только удостовериться про вот вырытое Черное море.
И, понимаете, в этом плане Новый Завет ко многому обязывает, если мы принимаем это. То есть он обязывает, так сказать, быть очень скептичными, в том числе по отношению ко всем вот людям, которые куда-то нас зовут, обещая, что нас куда-то приведут. И трансгуманистам, безусловно, и к всяким вот этим сторонникам технологической сингулярности, и, разумеется, к сторонникам темного просвещения, но и к тем людям, которые говорят, я сейчас вас на Армагеддон веду, так сказать, вот, ко всем этим армагеддонистам, понимаете. Ко всем ним, более того, это наша обязанность как христиан. Это не то, что мы можем или хотим, или мы, а мы вот хотим, понимаете, там, в интернете, в чатах. Там. Дело не в том, что это наше какое-то субъективное желание, это наш долг. Наш долг оставаться очень бдительным по отношению.
Трезвенными,
да. И вот если вот так вот мы поймем нашу задачу христианского просвещения, это будет, конечно, выдающимся нашим вкладом в дело православной цивилизации.
Замечательно сказано. Тут больше нечего прибавить в сегодняшней нашей передаче. Но я думаю, что очень интересно было бы поговорить и о столетии Стругацких. Вообще вот этой всей культуре, этой культуре фантастики мировой. Это же не просто развлечение, хотя все это выродилось иногда. Ну, все вырождается, как у нас даже сейчас в России православие как развлечение. Вот инфотеймент есть такое понятие, да, в журналистике, когда информация как развлечение подается. Так и вера, и... Даже православие вдруг становится поводом для развлечений, когда манго, на языке манго начинает излагать Евангелие. Ну, ребят, ну побойтесь Бога, хочется сказать, нельзя же так-то упрощать. И вот это то самое темное просвещение, о котором мы сегодня говорили, я думаю, что это входит немножечко в это понятие. Сегодня вы действительно просветили нас на этот счет, я очень признателен, потому что это шокирующее, конечно... парадоксальные, оксюмороны, казалось бы, темное просвещение, да, или вот тот же самый восстание масс, контрпросвещение, это поразительные вещи, мы этим терминам очень всегда доверяли, и вдруг они могут совершенно обратным образом использоваться.
Да, совершенно верно. Эти термины, которые, как и всякие, наверное, термы, приближающие нас к реальности, имеют свойство переходить в свою противоположность.
Блюдите, яко опасно ходите, братья и сестры, читайте все, можно и Кларка читать, и Стругацких читать, но желательно перед этим все-таки помолиться. Или просто с утра не забыть помолиться, да, утреннюю молитву прочесть, которая задает нам такой, зачем эти молитвы? Иногда их просто проговаривают, вычитывают, как правило, мне говорят. Не надо вычитывать, нужно прочесть пару хотя бы молитв, но с глубоким пониманием. Если мы это поймем, мы этот камертончик на целый день себе оставим, и уже это будет совершеннейшее противоядие различным злым мыслям, помыслам или чувствам. А размышлять нужно, без этого невозможно. Спасибо, сегодня у нас был Борис Вадимович Межуев, замечательный философ, доцент кафедры истории русской философии. Так что я вас благодарю и жду в следующий раз здесь,
спасибо,
на студии.
Спасибо,
спасибо вам.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Thank you.